Александр Нилин. Переделкино поверх заборов. Роман частной жизни. Часть вторая. Лауреаты. Глава первая. 1. Николай Федорович Погодин утверждал, что драматургия начинается с непорядка. Изначальный арендатор дачи номер 8, он жил на улице, носившей имя другого знаменитого советского драматурга Константина Тренева. Тренев, впрочем, знаменит был одной пьесой «Любовь Яровая», в отличие от драматурга с дачи номер 8, сочинившего десятки репертуарных пьес. Уважаемый профессор литературы, разумеется, ее же исследователь, к тому же поэт, наставник поэтов, критик и телеведущий, уже в 21 веке поселенный Литфондом в названную дачу, иронизировал, что по ночам ему мерещится человек с ружьем. «Человек с ружьем» — пьеса Погодина, где он впервые вывел на сценические подмостки Ленина, после чего был переведен в ранг классиков и получил двухэтажный коттедж в подмосковном писательском поселке. Причину иронии нового жильца я, откровенно говоря, так и не понял. Энергетика прежних жильцов, накопившись за десятилетия, въедается в стены дачи, и ни капитальными, ни тем более косметическими ремонтами ничего не изменишь, разве что более мощной личной энергетикой. Это не сочиненный Погодиным «Человек с ружьем», а почему бы, кстати, не Ленину, стольким обязанному первому арендатору, явиться здесь эхом, чудится новоселу, не солдат Иван Шадрин, имя этого персонажа, а сам драматург, призывая войти в ненаписанную пока никем пьесу о нашем поселке. Поэт, живший на даче неподалеку, заметил, что весь Шекспир, наверное, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлета. Кто мешает нам искать диалога с тенями? Здесь, на Погодинской даче, разворачивался мировой сюжет, в котором драматург не признался, вернее, не решился признаться себе же самому. Сюжет, который он хотел бы считать для себя главным, может быть, итоговым, вытеснен сюжетом непридуманным, но опровергнувшим всю прежнюю успешность прожитой жизни. Этот сюжет начинался здесь, продолжился, обретая губительный поворот за океаном, и завершился, словно на сцене, в летний день на даче. Своему литературному секретарю Погодин говорил, что едет в Америку за главной своей пьесой. Первый вариант был уже предложен им театру, не был отвергнут, но автора не удовлетворял. Ему требовалось непосредственное впечатление от Америки, и он выхлопотал себе право съездить туда туристом. В США он поведением правильного советского человека за границей симпровизировал пьесу, где роль свысока смотрящего на эксперименты буржуазных художников знаменитого драматурга из России удалась ему с блеском. Это зафиксировал в похожих на пьесу воспоминаниях спутник Погодина в поездке. Не последний, по тогдашним меркам, драматург Анатолий Сафронов, живший у нас на улице Гоголя в собственной каменной даче. Как острил мой отец, сложенный из остатков метро. Но в сознании Погодина, независимо от его воли, наоборот, воля была ей подчинена, парализована, может быть, складывалась иная пьеса, почище, чем задуманная перед Америкой или, тем более, в Америке им сыгранная, что, возможно, и навело подсознательно на участие в пьесе, так никогда и не записанной. Финал этой незаписанной и вряд ли до конца осмысленной, хотя как знать, после всего случившегося с Погодиным пьесы, он, однако, поставил как режиссер у себя на открытой веранде. И сам исполнил в ней главную роль. Со стороны мне всегда казалось, что жизнь Погодина на даче мизансценирована на театральный манер. Не помню, как в раннем детстве, когда не знал я термина «мизансцена», не слышал про поворотный круг сцены, как тогда определял я для себя, что дача Погодиных повернута к воротам не фасадом, как все наши родственные по архитектуре дачи, а в профиль. От ворот шла очень прямая, в 50-е годы уже заасфальтированная дорожка шириной в подъезжающую к черному ходу машину. А выставочная парадная часть с огромной верандой, откуда голоса часто съезжавшихся к Николаю Федоровичу и жене его Анне Никандровне, Гостей на улицу не доносились, открывал вид на пруд. На веранде у Погодиных я так ни разу и не был. А мог бы в 45-м году, на дне рождения Тани Погодиной, девочки тогда ощутимо взрослее меня. Я с ней в дальнейшей жизни и не сталкивался никогда. Собирались показать в домашних условиях кино. И по-соседски пригласили меня, 5-летнего. Я всю неделю предвкушал, как впервые увижу кино. Почему-то в нерастраченном воображении возникла фольга от шоколада. Но накануне дня рождения старшие мальчики чем-то обидели девочек, Таниных подруг, и гостей отменили. У Погодиных на даче, повторяю, я так и не побывал. Отец году в 47-м с Погодиным у него же в гостях поссорился. И до 54-го, кажется, года, когда они помирились, я видел Николая Федоровича только на улице. С внутренней стороны забора Погодиных, выходившего на улицу Тренева, вытоптали волейбольную площадку. Теперь там кем-то посажены тоненькие деревца. Играли на ней старшие, меня не звали. Я и не любил волейбол, но люди, игравшие у Погодиных, сам Погодин на площадку не выходил, но волейбол представлялся частью казавшейся мне таинственной жизни их семьи. Интересовали меня, и я следил за ними от забора нашей дачи, отделенной проезжей частью дороги. Общим местом в разговоре о Погодине всегда становилась фраза о его богатстве. Мемуары сохраняют и высказывания на этот счет соседа Пастернака, когда он говорил Александру Гладкову, что 15 рублей для него — большая сумма. «Я не Погодин», и родственницы Бориса Пельника. И у нас в семье как-то зашел разговор про Николая Федоровича. И Алексей Спешнев сказал моему отцу: «Как хочешь, Павлик, но Погодин — классик». На что отец немедленно ему ответил, что не всякий богатый человек уже классик. Алексей Владимирович Спешнев, или как все в нашей семье называли его, Алеша Спешнев, был очень высоким, очень красивым, всегда чуть ироничным при щуре глаз и тоне, легковесно остроумным в оценках и приятным, но столь же легковесном суждении обо всем на свете, несомненно, не злым человеком, дружившим с моим отцом, который над ним обычно слегка посмеивался, оставаясь неизменно к Спешневу привязанным. Спешнев тоже писал пьесы и сценарии, не имевшие успеха. Алексей не работал на износ, как привык Погодин. Способности имел подражательного свойства, которое, опять же, не утруждался развивать, и потому достаточно часто, до поры, пока не стал сам снимать как режиссер фильмы по своим сценариям, залезал в долги, приходилось постоянно одалживать у одних, чтобы погасить долг другим. Жена Спешнева дружила с Анной Никандровной, и Николай Федорович без раздражения, свойственного отцу, когда приходилось давать деньги Алёше, выручал незадачливого коллегу. Спешнев помирил отца с Погодиным, когда жил со своей семьей летом у нас на даче, и пригласил Николая Федоровича в гости. Я к тому времени увлекся театром, и меня, конечно, интересовал драматург, чьи пьесы ставились и в Малом, и в Амхате, и у Охлопкова. Охлопкова, как и Погодина, я видел на улицах поселка, но вблизи не случалось. А тут вслед за Погодиным зашел на наш участок и он, сыграв даже сценку, взял у мужика, развозившего продуктовые заказы по писательским дачам, картонную коробку и с нею на плече появился, изображая посыльного. Вместе с Николаем Федоровичем у гостей Спешневым зван был и сын Погодина Олег. Он, правда, заходил к моему отцу и в период ссоры наших родителей. Погодин с отцом разговаривали, как ни в чем не бывало, и когда Николай Федорович что-то сказал насчет вроде бы, как ему, мол, показалось, размолвки между ними, отец отмахнулся. «Да брось ты, Коля, какая размолвка, ты что?» Прежние, довоенные, военные и сразу послевоенные отношения, о которых был я наслышан, все равно не возобновились. Но на похороны Погодина отец, бывавший на похоронах вообще-то крайне редко и неохотно, все же поехал. Похоронен Погодин был на Новодевичьем, недалеко от входа, и на могильном камне скульптор выделил особо человека с ружьем, что дало повод вышедшему из моды долгожителю, драматургу Алексею Файко, пошутить, чтобы у него на могиле не ставили человека с портфелем. Самая известная пьеса Файко, нашумевшая в 30-е годы, называлась «Человек с портфелем». Для меня в детстве постоянные разговоры о богатстве Погодина всегда почему-то ассоциировались с голубовато-дымными елками у него на участке. Несколько лет назад я проходил мимо бывшей погодинской дачи, населенной новыми жильцами, и подумал, а что в пейзаже ее существенно изменилось, кроме засаженной деревцами волейбольной площадки? И понял, что куда-то делись необычного цвета елки. И тогда же подумал, что они ассоциировались не с богатством, а с темами пьес Николая Федоровича. Ведь точно такого же цвета ели были посажены возле мавзолея. 2. Со мной в младших классах учился Алеша Щеглов, мальчик из актерской семьи. Отец, он с ними не жил и вообще к этому моменту умер, был артистом, снимался в знаменитом фильме «Мечта», подаренном во время войны Сталиным американскому президенту Франклину Рузвельту. Мама — режиссером и профессором театрального института, правой рукой руководителя театра Моссовета, тоже бывшего ее мужа. А бабушка — очень известной в прошлом актрисой, воспитавшей ту самую Фаину Раневскую, что больше всех в «Мечте» понравилось Рузвельту. Дружба и самое тесное, теснее не бывает, связывала Павлу Леонтьевну Вульф, так звали бабушку Алёши, с Фаиной Григорьевной, переиначившее отчество для лучшего звучания в Георгиевну, до самой бабушкиной смерти. Школьникам я привык видеть, как обе актрисы, хрупкая Вульф и габаритная Раневская, медленно прогуливались по улочкам нашего поселения на Хорошовке, мимо каменных коттеджей, построенных сразу же после войны пленными немцами. Наше поселение связывали с Моссоветом, и весь 50-й, моя семья жила в первом, корпус занимали артисты театра имени Моссовета. Отдельных квартир на корпус было только две, на втором этаже. Жильцы нижнего этажа делили трехкомнатные квартиры пополам, у кого комната, а у кого и две. В такой квартире соседствовали семьи двух актеров — Пирогова и Осипова. Раневская считала талантливыми обоих и огорчалась, что и тот, и другой склонны к разрушающей здоровье слабости.